Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
поиграем, недруг Сережа, все деньги награжем.
Девять часов шесть минут. Пятница, 5 апреля. Здравствуй, великий город. Здравствуйте, все. Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И Сергей Дарьянко,
да,
доброе
я
утро.
На мотоцикле. Вот деревенский парень спрашивает, вы на мотоцикле? Ну, конечно, я же отогнал машину на дачу. У меня машины теперь вообще нет. И до сентября, наверное, до октября не будет.
Она там не заржавеет у вас?
Ты понимаешь, может быть, и да. У меня BMW 630 GT, которая прошла 5000 километров за год. И сейчас это на полгода постоит, и будет за полтора года 5000 километров. Такое ощущение, что она мне не нужна. С другой стороны, я думаю, хорошо, ну вот я живу рядом и могу ходить пешком, но... Ну а вот станется выгонит меня, и я стану ездить, например, сказать, там далеко на работу. Пусть уже будет. Она уже куплена. Она ест-то не просит. Она есть не просит.
Пусть ну как она... не просит? Налоги, обслуживание.
Да, ну хорошо, ну так я тебе объясню. Если я сейчас ее продам, я потеряю половину цены. Или потеряю 40% цены. Я потеряю 2 миллиона. Ну, оно мне надо. 2 миллиона потерять. Да пусть она гниет.
Да вы и так их потеряли. Только не 2, а 4, заплатив за машину,
так
Сергей.
Так вот тебе я сейчас сообщаю. Пусть она себе гниет. Хай себе. Я умоляю. Зачем это думать об этом? Она есть. Она есть и все. Не надо думать. Слушай, я хотел сказать, что сегодня на фиолетовой ветке, как вы знаете, там подключение идет. Рашите сообщить. Значит, это трудность на 5 дней. Ну, на 5 дней, а потом вы привыкнете, и когда отпустят, все равно уже будете считать, что лучше стало. Понимаешь, люди... Ну, правда, у людей такая специфика, что это как зубная боль. Когда
да,
тебя...
я подтверждаю.
Да. Когда зубная боль отпустит, ты думаешь, что хорошо стало.
А когда значит... болит, ты думаешь, как было хорошо, когда
да.
не болело.
Фиолетовая ветка. Там отключили фиолетовую ветку и 8 станций на 5 дней. Надо запомнить эти цифры. Один цвет, фиолетовая ветка. Дальше. 8 станций на 5 дней. Отключили. Почему отключили их? И правильно сделали. Потому что подключают другую линию. Еще одна линия метро придет. Какая-то совершенно колоссальная. Какая-то невероятной красоты. Ты была на новых станциях?
Нет, снаружи я была, снаружи, а вот совсем снаружи. На новых...
Я видела, какие вестибюли красивые?
Очень
строят.
Красивые.
Вот я сейчас скажу странную да. вещь, ребята, я сейчас стану хвалить. Ну, это за мной такого не водилось раньше, в старые времена. Значит, нет, я стану хвалить. Новые станции, приезжаешь в какой-то, причем приезжаешь посмотреть, это совершенно на север, куда-то за Останкинские сосиски, куда-то заезжаешь в странные места, где раньше не было вообще метро, бабах, станция, и там так красиво. И там такие вестибюли, это что-то невероятное, понимаешь?
Да, да. А то я есть... все мечтаю на желтую как-то... сесть вот у нас у МГУ и да. доехать до вот этой вот куда-то почти до Внуково. Представляете, вы садитесь в городе, а вы ходите там, ну, новостройки, но все равно поля, леса дальше, ну, как бы да. в деревню уже выезжаете.
Значит,
да.
внимание, а как сделать лучше, как сделать лучше? Что лучше-то вам сделать? Уже и так не мы Солнцево оформляли, метро Солнцево оформляли, говорит Иван. Иван! Невероятные находки, невероятной стройности архитектурные дизайнерские решения в новых станциях метро. Я просто прусь от этого. Мне очень нравится. Очень. Новые станции метро. Вот. Дальше. Движения не будет. От Котельникова, запомните, до Волгоградского проспекта 6 по 10 апреля из-за того, что подсоединяют Некрасовскую линию метро. Они должны будут, ну там сейчас рельсы кладут. Можете себе представить? Нет, я думаю, все сидят, курят, и в последнюю ночь засандалят все эти рельсы. Правильно, как всегда в России делается? Ну, сейчас все курят, потому что ничего
разве
не...
Разве так делают?
Да, сейчас у нас сюда. Абсолютно. Только так и делают в России, конечно. На автобусах сейчас пустили зато Рязанский, Волгоградский проспекты, Марксистскую, Таганскую улицу, Нижегородскую улицу, Абельмановскую, Лермонский проспект. Все стало так хорошо там и волшебно. Там пустили этот самый автобус. От этого стало легко, волшебно и приятно. Все, интервалы, ну так далее. Ребят, короче, там короче, будет плохо сколько-то, а зато потом станет хорошо. Ясно? Все, я поехал дальше. Чё, надо будет сегодня мне ехать в Ленинскую Слободу на мотоцикле.
Ленинская Слобода.
Ку-ку.
А, ну это вот там же, там такой стритфуд, Сергей, зайдите
офигенский,
обязательно.
Вы там офигенский, офигенский, я знаю, там динозавры есть. В этом в Ленинской Слободе, там румстер этот, да? И там, значит, динозавр костяной стоит и стритфуд. Ты имеешь в виду это?
Стритфуд, там заходишь, и там
да,
такой коридор длинный, много-много-много таких мелких
ресторанчиков. Вьетнамская фигня, китайская фигня,
что
хочешь
да,
вообще.
Да, да, да.
Волшебная фигня. Абсолютно мне нравится. Мне очень нравится. И потом еще есть вывеска «Сегодня миди». И все, больше ничего. «Сегодня миди». Я ни разу не заходил.
Это совершенно новый
я
формат.
Я много раз такой видел «Сегодня миди». Что значит миди? А где миди? Откуда миди? А где миди?
Самолетом, везут.
Они говорят, нет, они говорят, нигде. Тебе же никто не говорит, где. Сегодня. Сегодня миди, сегодня все. А ты говоришь, а где сегодня? Говорит, ну ты не задавай лишних вопросов, не будь идиотом. Сегодня миди, все, ты говоришь, а, ну ладно. А где? Ну, слушай, ты можешь рот закрыть? И, короче говоря, вот так. Слушай меня, значит, я хотел анонсировать одну странную вещь. А у нас есть сейчас волшебство. У нас сейчас есть волшебство. У нас сейчас стоит вот эта камера. Ты видишь, что это робот какой-то космический или нет?
Я вижу робот, да.
Товарищи, те, кто нас смотрит, 8 камер, да. У нас, те, кто нас смотрит в интернете, вы можете посмотреть на обычной трансляции, обычный канал «Говорит Москва» на Ютьюбе. Можете, ну это можно сделать, можно.
Ой, а что, я вот сейчас иду, хорошо,
да, YouTube. «Говорит Москва», ну давай вместе сейчас. Ребят, кто хочет посмотреть волшебство, вы реально это пропрет не по-детски. Смотрите, «Говорит Москва» на Ютьюбе, да, ты берешь. Потом
одно слово
заходишь,
писать или в два раза?
8 слов напиши. Я говорю, куда я знаю? Москва. Говорит Москва.
Нет, просто, если в два
канал,
слова, там...
канал. Говорит Москва. Находишь на Ютьюбе. Находишь и все. Значит, смотри. После чего там есть два варианта. Один канал обычный, на котором там сейчас несколько сотен человек, да? А другой канал написано 360. Он будет работать, наверное, только сегодня. Вот нам ссылку кидают. Значит, он будет работать, вероятно...
Я не могу так найти сходу, честно
никогда
говоря.
Ничего не найдешь, дорогая. Почему?
Потому что я дура, я знаю.
Нет,
да.
Нет. Да. Ну, да. Потому что рядом со мной ты робеешь. Ты скажешь, рядом с тобой я робею просто, и все. 12 человек всего смотрят, ребята.
Нет, а потому что нет, я не могу присоединиться, будет 13.
Говорит Москва, ну, хэштег напиши в одно слово. Говорит Москва.
Хэштег. Латинскими буквами или...
Русскими. Сирилик.
Так, Сирилик. Хорошо, хэштег.
Пиши давай. Сирилик. Молодец. Говорит Москва.
Это просто в строке поиска Ютьюба. Извините
ну,
за тупость.
Зачем
в строке?
Да,
прощения.
Абсолютно верно. Абсолютно
да.
Верно.
Говорит. Смотри,
какая умная. Смотри, какая она умная.
Я открывашница же была всю жизнь.
О чем ты говоришь, правда?
Да. А вы не знали?
У меня было 2 четверки по приколу. Я просто 2 четверки.
А я как не силилась, не могла никак.
Нет, одну четверку я получил. Не, одну четверку я получил по приколу.
Нет,
не помню почему.
По хэштегу очень много.
А вторую... Нет, я не знал слитно-раздельно. У меня 4 по русскому в школе.
По хэштегу не
в 10 классе. Слышь, подожди. Нет. И еще у меня 4 по матоанализу. У меня 2 четверки. Одна по... русскому языку, из-за того, что я не знал слитно-раздельно. А вторая по матоанализу.
Нет,
и нам разрешали матоанализ не ставить в аттестат. Условно. Ты поняла, да, в чем дело?
Да, я поняла.
Если ты, например, не хочешь пачкать свой аттестат 4-кой, ну, 4-ка как грязь, понятно, да, тебе говорят. Ты хочешь 4-ку по матоанализу ставить в аттестат? Я говорю, не очень. Они говорят, тогда мы не ставим.
Вам ссылку дали какую-то? Скажите
да, мне дали
пришлите,
ссылку.
Пришлите, пожалуйста, а я всех научу, таких как я, как найти. Потому что, ну,
YouTube Watch. YouTube
вотчин. Нет, где ссылка?
Нет, главное не в этом дело. Уже 97 вотчин нау.
Что набрать?
Нет, ну что ты о чем ты говоришь? Было 2, стало 97. 105 вотчин нау. Надо сказать 360. Вот в этом point. Понимаешь, в чем дело?
Сергей, вы что, ссылку тебе мне пришлете, я
один
ее
раз
открою и пойму, как...
Я ее пришлю один раз.
На Телеграм,
вот, пожалуйста, на. Даниил Мирзон кинул в работу. Ты можешь войти в работу?
А, работу могу.
Ну вот и все.
Сейчас.
Так просто. Ну вот и все, войди в работу. Возьми, она в группу сейчас войдет, в группу.
Я вошла.
Возьми из группы, так просто, все так просто.
Ну, хэштега не хватает, потому что хэштега «Говорит Москва» очень много в Ютьюбе. Там вам и кто угодно, и наши эти спикеры.
Ты хочешь, чтобы я прочитала адрес? Ты понимаешь, что
да,
это голову
нет,
сломать? youtube.b/8d.
Нет. Чё? Как еще можно найти? Непонятно.
Общечеловечески. Ну, как люди находят? Почему ты делаешь свою проблему проблемой человечества? Можно я тебе объясню? Настя.
Да.
У тебя должна быть отдельная лекция для детей.
Для тупых.
Для детей из специальных школ. Да. Со специальными возможностями. Дети со специальными возможностями. Слушайте, ходят в отдельную школу. Понятно,
как
о чем я говорю?
Сделан. Я вот вы мне
хорошо
дали ссылку.
Хорошо
я
сделан.
Пришла все на эту
хватит
ссылку. Я не могу понять, как канал называется.
Не важно. 360. 360.
Вот, «Говорит Москва» с капслоком, если наберете, с хэштегом,
капслоком
в одно слово, кириллицей, есть вероятность, что вы найдете
капслоком
этот канал. А как переключаться между камерами?
Не надо ничего переключаться, надо крутить взад-вперед. И все, вот, вот берешь рукой и крутишь. Находишь,
ничего
находишь
себе!
Находишь, внимание, у нас сейчас 360,
ничего
у нас сейчас
себе
камера за 300 тысяч рублей.
Класс.
Мы поставили камеру, а нам ее дали в долг на 2 дня или на 1, я забыл. Значит, слушай меня, я согласился, потому что я падок на все новое, как Хосе Аурельяно Буэндия, нет, Аркадио, Хосе Аркадио.
Аркадио?
Первый Аркадио, Буэндия был,
да?
Хосе Аркадио, нет?
Не знаю.
Хосе Аурельяно это Элихо, сын.
Аркаша.
Слышишь?
Да.
Внимание, значит, можешь крутить, видеть Аношку. Жалко, что под столом нет такой. Посмотрите, что она там делает.
Мое лицо как раз перекрывает.
Видеть Оксану. Оксана прекрасный звукорежиссер. Она сейчас что делает? Зачем ты это делаешь?
Что
нет,
она делает?
А у меня разные были Оксаны. Одна там в камере зачем-то руку подносила к лицу, а вторая, соответственно...
Дополненная реальность.
Нет, может быть, отстает трансляция. Тоже так бывает. И все. Я чрезвычайно умный, с красивой майкой. Мне кажется, вот это очень важно. А? Все, ладно, давай. Все, ребята, смотрим здесь, 198.
Вот, если хэштег и капслок.
198 человек произошли...
От обезьяны.
Уже далеко ушли от обезьяны. Остальные, черт с ними, пусть будут обезьянами. Идите нафиг все. Давай, смотрим. У нас Данелия помер, а мы с тобой чем занимаемся? А?
Да.
Давай, все, дальше. Давай мне ссылки по Данелии. А нет, давай для настроения. Стой. Стой, не шевелись. Дай для настроения. Дадим врача-терапевта из Центральной районной больницы подмосковной Балашихи. Она выбежала из кабинета и сказала ниже следующее. Ну, мне кажется, что это так вот как-то отражает.
Вы не имеете права меня здесь дольше удерживать. Вы
нет,
все передохнете, а я тут буду оказывать
нет
помощь.
Товарищи, вот отнеситесь трансцендентно к этим словам. Не относитесь, не якорите эту ситуацию. Не надо якорить на какую-то конкретную врачиху и какую-то конкретную больницу и каких-то конкретные ситуации. Попробуйте отнестись к этому тексту как к трансцендентному тексту какому-то. Понимаете, о чем говорю? Вообще ни про что и не про это. Это просто философема. Послушайте, как она льется на вас с неба. До инфаркта здесь довели все. Не скажу, что это прекрасно.
А в сообщении пишут, что ее удалось успокоить, она вернулась к работе.
Я тебе объясню, нет, конечно.
Ее все вместе, пациенты и сотрудники, успокоили.
Нет, пришла нянечка с тряпкой, вытерла пену, которая из нее сыпалась, из нее из губ сыпалась пена. Нянечка тряпочкой быстро подмахнула, она сказала, ничего, а кто-то опытный старый врач сказал, чайку с сахаром положить, два кусочка чайку с сахаром, все, будет хорошо. Ну давай. И все, понимаешь, в чем дело?
Я вот понимаю. Это,
но сама экспрессия, она до известной степени отражает существо момента, согласись. Нет?
Да, хорошо, момент торжественный.
Момент торжественный. Объясни мне, пожалуйста, про Данелию. У тебя есть кусок? Данелия великий...
Да, конечно.
Нет, Данелия абсолютно великий философ-романтик, я считаю, мне кажется. Великий философ-романтик современности, причем и современности, и недавней древности. Он, потому что еще и душа говорю, по Москве и так далее. То есть он, конечно, философ-романтик, вот мне кажется. При этом, с некой смешливостью, но все-таки на первое место поставил бы то, что он Афоня вот этот и так далее. Что он, конечно, философ-романтик в первую очередь. Ну, я, может быть, здесь перебираю. Потому что он и этот самый. Он же и делал, как-то юмористическая вот эта фигня была.
Фитиль.
Как? Фитиль. Он делал фитиль тоже. Ну вот. Но его, как бы это сказать, нежность, Данелия относился к миру с каким-то с нежным пониманием и с романтизмом. Он любил мир, понимаешь?
Да.
Удивительный человек. Ну, дайте кусочек мне. Что ты ставишь?
Это лучшие моменты из «Джентльменов». Да, сейчас у них очень долго это прилипло.
Ну, давай.
Все, звучишь?
Ну, давай.
Пасть порву! Ложись, скотина, кому говорят!
Ну, конечно, это сплошные цитаты из жизни.
За доцента!
Да! Это тебе... Не мелочь по карманам тырить.
Автомашины куплю с магнитофоном. Пошью костюм с отливом. И в Ялту.
Убегать.
Канать. Обрываться.
Правильно. Говорить неправду.
Фуфло толкать.
Хорошо.
И так.
Пивная.
Тошниловка.
Ограбление.
Гоп-стоп.
Нехороший человек.
Редиска.
Хороший человек.
Эй, ты! Ты зачем мои вещи выбросил?
Ты!
Это...
Ты того!
И вот того!
Давай, не безобразничай.
А ну, канай отсюда!
Точно, канай! И пусть канает отсюда, а то ему рога подшибаю, пасть порву, моргал и выколю. Всю жизнь! Работать на лекарство будешь, сарделька, сосиска, редиска, Новохудоносор, петух гамбургской.
Так бы и сказал.
Потрясающая, как это сказать, вещь, это кинзадза, на самом деле. Я хотел сказать, что, ну ты знаешь, да, что...
Привет, как дела? У Манохина на объекте трубы лопнули. Где отличник? Гуляет отличник. Вовка, с макаронами сбегай, да, и хлеб прихвати, и там все. Сейчас я вам включу
кинзадза.
Лучший
момент. Да, я хотел сказать, что кинзадзу восприняли очень по-разному поколение. Первая серия, возьми. Вот, лучший момент, да, вот очень правильно, молодец. Значит, кинзадзу очень восприняли по-разному разные поколения. Старшее поколение в меньшей степени. То есть это был культовый абсолютно фильм для молодых. В каком году, напомни мне, пожалуйста?
Это 80... Он какой-то... Сейчас, это я... Давайте послушаем, а
давайте
потом я скажу,
послушаем.
В каком году.
Давай. Много звуков.
Ку! Это...
Вот.
Человек. Ку!
Ку.
Здравствуйте. Капстрана.
Иностранным владеешь?
Английским, французским слабо.
Скажи им, что денег нет. Скажи им, платить же надо.
Gentlemen, sorry, we haven't money. Now.
Надо немножко пропускать, да?
Что-то какая-то, да.
Ты кто?
Я грузин.
Нет, ты тоже подсак. Ты подсак, и он подсак. А я читланин, и они читлане. Так что ты цак надень и в пепелаце сиди, ясно?
Что?
Посмотри на меня, визатор родной. Какая точка отвечает? Зеленая. Теперь на него посмотри. Тоже зеленая. И у тебя зеленая. А теперь на Уэфа посмотри. Какая точка? Оранжевая. Это потому, что он читланин. Ну, понимаешь?
Чего?
Люк — читланская планета. Поэтому мы, подсаки, должны цаки носить.
Да, и перед нами, читланами, должны делать вот так.
Владимир Николаевич, это оголделый расизм.
Ладно, я думаю, что очень трудно передать кинематограф по радио в ряде случаев.
Но для тех, кто смотрел, это, конечно, напоминание. Да.
Я должен сослаться на блистательные статьи, которые сегодня появились по поводу творчества Данелии, как бы такое воспоминание, ретроспектива. Вы знаете, что умер...
Подведение итогов,
да. Умер режиссер Георгий Данелли. Ему было 88 лет. Первым сообщила «Новая газета», и тотчас после этого говорит «Москва», после нас уже, так сказать, все это пошло. Вот, он родился 25 августа 30-го года в Тифлисе, в Тбилиси. Потом тотчас переехал в Москву. И дальше он отучился в Московском архитектурном, в 56-м поступил на высшие режиссерские курсы и так далее, и так далее. После этого работал режиссером-постановщиком Мосфильма, в 60-м снял картину «Сережа». Значит, ну, кроме «Я шагаю по Москве», «33», «Афоня», «Мимино», «Осенний марафон», «Кин-дза-дза» и другие феноменальные фильмы, которые, в сущности, составляли такой хребет советской культуры. Были растащены полностью на цитаты. Восхищение. Вызывали только восхищение непрерывное.
То есть такую личную неприязнь испытываешь.
К потерпевшему.
Да, да.
Такую личную неприязнь испытываю к потерпевшему.
Да, Лариса Ивановна, хочу. Помните,
да. Смотри, 4 и 8. Алла, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Кстати, вам спасибо. Ну, вот для меня вот фильм «Кин-дза-дза», мне 35. Да. Я его смотрю, для меня он до сих пор актуален. И в наше время он абсолютно вот то же самое можно найти и в фильме, и сейчас. Вот просто гениальный режиссер.
Ну, а что вы хотите? Сегодня блистательная фраза, где я же не помню, по-моему, в «Коммерсанте», о том, что мы живем в феодальном мире, в феодальной стране, где монетократия, на самом деле клептократия, и мракобесие полностью раздавили гуманизм. Понимаете?
Ну, это как кино, элементарный кью.
Да. Это так. Это фраза, которую надо выучить наизусть однажды. Потому что, да, знаешь, мне кажется, что авторы некоторых фраз уделяют меньшее значение собственным фразам, чем я.
Ну, да.
Потому что я очень люблю слово, и очень люблю емкое такое, твиттерски емкое слово. Поэтому я с удовольствием читал сегодня «Коммерсант». Я сейчас посмотрю, кто это написал. Значит, секундочку. Андрей Плахов. Андрей Плахов из «Коммерсанта». Я с огромным невероятным удовольствием читал его, ну, не некролог, не знаю, статью о Данелии, да. Он обладал легким дыханием, пишет Плахов. Я сейчас найду эти строки. Он обладал легким дыханием. Он обладал... Данелия немало грустных, хороших грустных бытовых комедий и так далее. Кин-дза-дза. Я перечислю дебатные ленты. «Сережа», «Я шагаю по Москве», 33, «Не горюй», «Не горюй» в Грузии он снял, «Мимино», затем «Афоня», «Осенний марафон». Ой, черт, простите, уже новости. Девять часов 36 минут, пятница, 5 апреля. Программа «Подъем на радио», говорит Москва. А ведущая у этой программы Настя Аношко.
И Сережа Даренко.
Да, вот такие два перца. И все. Вот. Слушай, классно. Да, слушай меня. Значит, «Россия в сбитом Боинге». Я вчера слушал, и сегодня читал. Я все пытаюсь понять, что это значит, но я не до конца понимаю. Я тебе честно скажу. ЕСПЧ коммуницировал, то есть сообщил.
Да, видимо, сообщил, передал.
Передал. Жалобы родственников жертв крушения на востоке Украины. Передал жалобы 380 родственников погибших. 380. Значит, примерно всех, да?
Угу.
Соответственно, была проделана большая работа. Кто-то их объединял и так далее. Ну, это в настоящее время. По-настоящему можно, конечно, в группе в чате сделать легко и просто. Хорошо. Погибших 17 июля 2014 года при крушении сбитого над Восточной Украиной Боинга рейса МН-17. Заявители просят признать ответственность Российской Федерации за катастрофу, нарушение российскими властями 5 статей Конвенции по правам человека. Россия какую-либо причастность к крушению самолета отрицает. Жалобы 380 граждан Австралии, Бельгии, Канады, Германии, Гонконга, Индонезии, Израиля, Малайзии, Нидерландов, Новой Зеландии, Филиппин, Великобритании, США и Вьетнама объединены в 2 дела против Российской Федерации. Все они родственники погибших. Вот так. Заявители жалуются на то, что Россия несет прямую или косвенную ответственность за падение самолета и гибель, не выполнила обязательств по расследованию причин катастрофы, привлечение виновных к ответственности, не сотрудничала с расследователями, с расследованиями Совета по безопасности Нидерландов и ДЖИД. А ЕСПЧ просят признать нарушение Россией статьи 2 «Право на жизнь». По мнению заявителей, российские военные несут ответственность либо за запуск ракеты, либо за то, что не препятствовали ее использованию и запуску, а могли. В жалобах говорится о нарушении России статьи 3 «Запрет на бесчеловечное или унижающее достоинство общения» из-за недостаточного участия в международном расследовании, а также нарушение права на уважение частной семейной жизни, право на справедливое судебное разбирательство, право на эффективное средство правовой защиты. Россия представляла военную технику и личный состав сепаратистам Восточной Украины, которые интенсивно воевали с украинской армией, либо находились под контролем властей РФ, либо тесно сотрудничала с ними. Вот так. Значит, я хотел уточнить, кроме чудовищного, поймите, кроме чудовищного события гибели сотен людей, ну, давайте разделим. Это искусственно, и я это понимаю. Но я предлагаю разделить на две вещи. На практическую и на гуманитарную. Гуманитарно произошло чудовищное событие. Это чудовищная трагедия. Гибель сотен человек в этом Боинге. Это первое событие. Да? И мы скорбим вместе с родственниками. И мы не хотели бы, чтобы такое случилось с нами или с нашими родственниками. Чтобы кто-нибудь захреначил самолет. Вы летите на Мальдивы, кто-нибудь в Пакистане взял, да и захреначил его, и все. Вы же этого не хотите? Вы же не идиоты, правда же? Вы же не хотите, чтобы вас сбили? Вы же не хотите, чтобы ваших родственников сбили, правда? не будучи идиотами. Значит, мы говорим о чудовищной трагедии, первое. Второе. Вот это все, ну, это все было. Это все было и проехали уже. А теперь вот это вот, что за гемор новый? Вот что это? Чем это нам грозит?
Чем это нам... новый?
Нет, чем это нам грозит? Вот меня это интересует. Эй, ку-ку, я знаю, есть трагедия, чудовищная адская трагедия. Адская, все. Сейчас на минуточку ее отодвину, это папочка с трагедией, на минуточку кладем на край стола. Говорим так, а вот это то, что началось, чем это нам грозит? Ну, простой вопрос. Чем это нам грозит? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Чем это нам грозит?
Как обычно, наверное, как обычно, что-нибудь придумают в Европе. А я не понимаю, почему они говорят, если по National Geographic я смотрел расследование это, и да. Там признали, что это вообще запущено с территории Украины и показывали, как
с территории Украины? Это было. Нет, с территории, которая контролировалась ВСУ или нет?
Да. Да, по-моему, да.
Ну, вы знаете, есть несколько журналистских версий. И если журналистские версии показывают, то для суда это мало значит. Это мало значит. Да. И потом еще, знаете, что сделают потом мультик, а вы скажете, я видел мультик. Ну, это суд и мультик, это разные вещи. 7373948. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я думаю, что всегда, как всегда, все банально объясняется. Вот эти родственники погибших хотят одного – компенсации денег. И сразу же огромное количество специалистов, юристов, адвокатов, там тех, кто занимается расследованием катастроф, хотят просто подзаработать.
Да.
И вот любое решение любого органа власти, даже не суда, там, Совет по правам человека, это как основание для того, чтобы обращаться в суд и требовать компенсацию.
Да.
Но это как пример, если адвокат, который подает на клинику жалобу от имени больного, ему не больного жалко, он просто адвокат хочет заработать.
Давайте тоже предположим, что может быть и жалко, но это можно разделить. Давайте это разделим. Помните, был Сергей Владимирович Кириенко, когда был в публичном поле, он работал, был партийным лидером. У него была очень любимая фраза: давайте это разделим. Юрист может сочувствовать пациенту, может. Но давайте это разделим, да. Вы правы. Спасибо. Ну, конечно, хотят заработать. А что тут плохого? А что плохого в желании заработать? Ну, вот если я вижу пострадавшего, и мне точно понятно, что моя профессия его защищать, ну, в принципе, это профессия моя. И вдобавок я вижу, что дело, которое выгорит. Ну, это выгорит дело. Вот у Насти, например, проблема какая-то, неважно какая. А моя профессия ровно это и есть защищать. Я к ней подхожу и говорю: Настя, давай я возьмусь. Почему? Я просто вижу, что это выгорит. Ну и что? Что-то плохого-то. А плохое что здесь? То, что человек защищает, или то, что он получает за это деньги? А когда он будет не получать деньги, это что же он, султан Брунея или граф Монте-Кристо, что он будет за свой счет все делать? Это странно тоже. Ну вы понимаете, ну вы живете в обычном мире. Алло, здравствуйте. Да.
Здравствуйте. Можно мне говорить Москва-то?
Да, пожалуйста, я вас очень прошу. Говорите, вы в эфире. Алло.
Понимаете, да. Вот по Боингу, что я думаю?
Давайте.
Что просто происходит сейчас настраивание других государств против России.
Да, ну уже меньше. Вы знаете, в 2014 году мне чуть в лицо не плюнул парковщик на стоянке в Испании, который сказал: вы сбили Боинг и так далее, и реально хотел плюнуть в глаза. Значит, я потом с ним разговорился, убедил его и так далее. То есть ненависть к России в том году, в 2014, когда мы сбили, не мы сбили, а кто-то сбил, да? Значит, в 2014 году ненависть к России была тотальная, всеобъемлющая. Сейчас она существенно меньше. Вы ошибаетесь. Значит, в 2014 году я не мог припарковать машину без скандала. Когда меня спрашивали, я говорил: Россия, на меня кидались люди. Кидались люди от ненависти. Ну, потом я выяснил, что он румын. Он румын, который, значит, не испанец, который парковал машины в этом самом, там, где Санта-Тереса, вот, в Бланес и выше Бланеса. Немножко я был на пляже там. Ну вот. Хорошо, 7373948, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Ну, вообще исторически складывается так, что как только Россия начинает поднимать голову, это хороший тон ее обратно запихать.
Да, да, это правда, вот. Это правда.
Какие это правда. Способы для этого используются, это уже не важно. Маленькие, большие, это вообще вот на протяжении вот истории России, наверное, не такой далекой, скажем так, новой истории.
А в чем она поднимает голову, вы не могли бы очертить? Мне просто интересно раскрыть термин «поднимает голову».
Ну, честно, если вот взглянуть на то, как вот сейчас у нас, в принципе, можно...
Нет, подождите, поднимает голову страна, в которой 3200 школ гадят в огороде. Ну, дети из школы идут писать в огород. Да. Ну, где же она поднимает голову? В какой момент она поднимает голову? Поднимает голову, когда губернатор Алиханов в этом самом, в Калининграде присутствует при плясках в честь подачи газа. Как, где она поднимает голову, Россия? Россия никогда в жизни не поднимала голову, ни разу, ни разу. Гадят в огороде, это поднятие головы или чего?
Нет.
Ну, я знаете что? Я люблю патриотизм, товарищи, я люблю эту помойку, нет вопросов. Но не может поднимать голову вообще ничто, где 3200 школ гадят в огороде. Послушайте меня. Дети приходят в школу, Они это сам покакать не успели с утра. Понимаете, в чем дело? Ну, там мама торопит. Давай, давай, брючки эти, которые на стульчике висят. Рубашечка этот, пиджачок, быстренько. Давай, 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 давай. Поддень что-то тепленькое этот сам. Знаешь, с таким треугольным вырезом. Какой-то джемперочек, поддень, там же холодно все. Побежал. Там в школе за 20 копеек, я помню, купил сок. Виноградный в баночке 200 граммов. Ну, я не знаю, как сейчас. Может быть, сейчас в пластике. В пластике купил сок, мальчик. И захотелось покакать. Вы мне говорите, Россия поднимает голову. Ну, она поднимает, да. Он захотелось покакать. Ну, вот сейчас уже перемены. Значит, надо идти посрать в огород. Где она поднимает голову? В какой момент? В этот момент она поднимает голову, когда он срет в огороде, я вас спрашиваю. Чего вы мне несете? 7373-948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Да.
Здравствуйте, Настя.
Да.
Меня зовут Роман.
Здравствуйте.
Я вообще считаю, что вся проблема русского народа в каком-то комплексе неполноценности, который связан с незнанием своего места вообще в мире. То есть мы просто не знаем, какое место нам уготовано, поскольку во всем мире каждый предмет, каждая, не знаю, каждая молекула имеет свое предназначение и место расположения.
Продолжите, пожалуйста. Да.
Мы пытаемся занимать те позиции, которые нам, ну, на данный, по крайней мере, момент не предназначены. И в результате этого мы тратим слишком большое количество сил.
А вот я ел... слушайте, вот у меня очень... Вот то, что вы говорите, дико интересно. У вас есть минута?
Конечно, для вас
сколько? Я был в Нью-Йорке год и два месяца назад. Год и два, да. В феврале. Значит, ко мне прилетел мой приятель, Алан Каллисон, который здесь в Wall Street Journal был. Значит, он прилетел, и мы пошли на Central поесть устриц. Там хороший на вокзале устрицы. Потрясающе. Угу. Я ему сказал, я говорю, почему вы не видите, что мы, в общем, довольно бедная и шаткая страна, зависящая от экспорта энергоресурсов, в сущности, котельная для Китая. Да, он говорит, как-то он сказал по-английски, мне следовало запомнить эту прекрасную фразу, которую вы сейчас повторили. Он сказал, you play, как это, он сказал, вы играете не как команда, которая играет в другой лиге, будучи во второй лиге, вы играете как высшей. Вот он сказал, что мы играем как больший игрок.
Знаете,
то есть мы по экономике, по населению, по всему команда второй лиги, да? А играем как высшая лига. И он говорит, поэтому к вам надо присматриваться.
Я бы хотел такую вещь сказать.
Да.
Просто если посмотреть на успешные страны, которые, ну, мы сейчас видим, они заняли свою определенную позицию, они занимаются, да, строго определенными делами. То есть взять Китай. Китай имеет достаточно серьезные темпы роста за счет того, что они не стесняются того, что они являются страной самой дешевой рабочей силы. И
нет, уже, не, уже давно нет. Китайцы, ну, получают, согласен, китайцы получают больше русских. Горожане, да, в Китае. Да, горожане, согласен, в Китае. Да.
Но я говорю на тот период, да, становления, да, самой, да,
это
страны,
правда,
как
это
успешной.
Правда, это правда.
Они не стесняются этой грязной работы.
Нет.
Мы стесняемся грязной работы. Для нас работа, не знаю, сантехника является какой-то непренебрежительной. Для нас просто, ну, как вам сказать, мы просто не,
да,
не поднимем
Настя,
шапку.
Настя хотела бы с вами вступить
там
в разговор, если позволите.
Ну, не только этот фактор, они еще не стесняются пренебрегать экологией, китайцы. Ну, вот именно в период становления это была тоже проблема.
Да.
То, что в европейских,
да,
странах себе позволить не могут. Там,
да,
спокойно совершенно. Сейчас у них, понимаете, большая проблема. Нет, они сейчас теперь будут огромные средства тратить на то, чтобы
они будут,
решать.
Да,
и потратят, и потратят, и потратят. Ничего страшного.
Восстановят ли?
С другой стороны, посмотрите, есть, не знаю, там, допустим, Швейцария, да?
Да.
Швейцария никогда толком ничего не производила, кроме того, что это был просто некий спокойный форс-пост, да, это была тихая гавань, да,
да,
и это,
да,
это их место за счет
однажды
этого
стало
места.
А вы помните, что до этого они были сущие разбойники, горцы эти?
Ну, разумеется, тем не,
да,
менее, они нашли свое место, и,
да,
это за счет того, что они нашли свое место, они стали развивающейся страной. То же самое, что, не знаю,
развитая
Япония,
страна,
как,
да,
развитая страна, то же,
да,
самое, что Япония является страной, которая дает нам современные,
да,
не знаю, современную бытовую технику, то есть,
да.
Хотя на самом деле, опять же, страна не самая счастливая по народу населения, но развитая.
Я понимаю. Я понимаю. Если позволите, я продолжу разговор с паса, который вы мне дали. Значит, мы говорим о том, что нам предъявили претензию 380 в целом родственников, ну, так сказать, там группы родственников, по 380 случаям убийства в Боинге, малазийском Боинге, на территории Восточной Украины, предъявлены претензии России. Я спрашивал в чисто прикладном... Я пытался быть циничным. И мне кажется, мне это удавалось. И чисто прикладным образом я пытался узнать, что это за гемор. То есть, что это нам дает в минусах. Что? Но наши слушатели перевели разговор в концептуальный какой-то регистр, другой, да? И здесь последний наш слушатель дал потрясающий пас. Он сказал, что мы играем как большая команда. Как большая команда. Да, он повторил слова моего друга из Вашингтона, с которым я встречался в Нью-Йорке год с небольшим назад. Вы играете как большая команда, сказал мой друг. Вы как бы сами из второй лиги, а играете как высшая. Вы, почему из второй лиги? Потому что вы срете в огородах.
Угу.
Вы срете в огородах. У вас нет газа, несмотря на то, что вы экспортируете газ. Вы, в общем, нищие, которые играют в высшей лиге. За счет чего? За счет чего?
За счет чего? За счет оружия, которое,
нет,
у нас есть?
За счет, нет, того, что срем в огородах. Это понятно.
За
счет нетребовательности народа. Если бы народ был более требовательным, мы бы не могли играть как высшая лига, но мы бы постепенно развивали народ.
Это прям очень важно, играть в высшей лиге. Мне вот это вот не очень понятно.
Все русские цари играли в высшей лиге.
Это мы поняли уже.
На костях
да,
народа строился ваш окаянный Петербург.
Да,
как
мы
вы
знаем.
Хорошо это помните.
Ну да, да, да.
Значит, вот я тебе рассказываю. То есть эта страна всегда хотела играть в высшей лиге.
Хотели
всегда,
руководители, а не страна.
Всегда за счет народа.
Давайте проголосуем. Вы хотите в высшей лиге за счет народа? Или, может быть, согласны на переход во вторую за счет улучшения качественного?
Но беда в том, и я сейчас открою тебе страшный секрет. Беда в том, и мы продолжаем этот концептуальный разговор, что Россия не в высшей лиге, скорее всего, будет поделена и потеряет территориальную целостность.
Может быть. А может,
нет,
и нет.
Сейчас,
мы никто
просто,
не знает,
просто,
что
просто, будет. Просто говорю тебе об... А нет, ну подожди, ну я должен очертить эту опасность. Россия, не играя в высшей лиге, став сателлитом, скорее всего, будет раздроблена.
Давайте более
потому
конкретно.
Потому что она... Очень-очень есть очень простая причина. Их много. Целый куст причин, по которой Россия не сможет быть единством, не будучи, как бы это сказать, врагом всех. Понимаешь, да?
Это очень удобное объяснение, да, но давайте разберем его более подробно.
Если его более сейчас... подробно, нам надо будет часа 4. Ну, поверь мне, что причин более одной, Настя. Это... Наша бедность – залог нашего единства. Бедность – залог единства. Наша неспособность кооперировать с миром – есть залог нашего единства. Понимаешь? Потому что мы примерно одинаково ненавидим мир по всей полосе нашей цивилизации. Понимаешь? Мы как бы одинаково ксенофобны. Понимаешь? Мы одинаковы по всей полосе нашей цивилизации. И мы несчастны примерно одинаково. Мы завидуем миру примерно одинаково. Завидуем, понимаешь? Мы думаем, что их деньги от сатаны, ну, от того, что они трахаются в дупло. Они трахаются в жопу, и от этого у них деньги. Ну, они подонки. Поэтому мы должны изображать достоинство, оскорбленное достоинство. В бедности. Мы должны чувствовать себя принцем в изгнании. Мы принцы,
на которого вешают всех собак. Типа,
да,
крушение
да,
да. Боинга,
мы принцы, которых изгнала цивилизация. Планета Земля изгнала группу принцев. Всего 146 миллионов принцев, которые изгнаны Землей. Но они и есть светоч, они и есть духовность, они и есть лучшие, они и есть соль от соли земли. Те торгуют принципами, мы нет. Мы люди духовности, аристократичной духовности, вот мы какие. И поэтому мы будем землю жрать за это и срать в огородах. Но мы никогда не поступимся своей духовностью. Понимаешь, в чем дело? Мы попали в тиски, в некую шизофреническую ситуацию, из которой выхода абсолютно не существует.
Я вот готова не согласиться с этой концепцией и открыть для себя выход. Ну, для этого нужно завлечь с собой других граждан, да, которые
значит,
так же...
Сильвини Палацоли говорит, что надо только хвалить, если ты видишь шизофреническую семью или группу с шизофреническим типом взаимодействия, надо их за это хвалить.
И к чему это приведет?
Потому что они откажутся от шизофренического взаимодействия.
Откажутся?
Да. Надо говорить, о, великий народ, ты пренебрег собою, ты срешь в огороде. О, великий народ, ради того, чтобы нести духовность миру, ты пренебрег собою, ты потратил свою жизнь, десятилетия своей жизни, чтобы нести свет духовности всему миру. Этот мир не благодарен тебе. Он не слышит тебя в силу своей испорченности. Но ты, о великий народ, ты будешь продолжать срать в огороде и нести ему духовность. Надо хвалить. Позитивная коннотация приводит к тому, что люди отказываются от шизофренического типа взаимодействия.
Почему? Как это происходит?
Я не знаю. У Сильвини Палацоли она ученица... Она ученица Грегори Бейтсона.
Ну, я понимаю, механизм хочу понять.
Не знаю, это итальянская семья, которая она лечила итальянскую семью. Там была девочка, которая ругалась матом, расставляла ноги, когда садилась на стул, щелкала каблуками и говорила грубым голосом, и ругалась. Она сказала ей, дедушка умер, и ты возглавила эту семью, ты не даешь женщинам распуститься, ты пренебрегла молодостью, девичеством, ты пренебрегла всем, чтобы держать семью в узде. На следующий сеанс девочка явилась в платьишке, ждала, когда ее пропустят первой, села, сжав коленки, и больше никогда не ругалась. Потому что ее похвалили за мужланство, и она перестала. И вот эта позитивная коннотация лечит. Надо хвалить русских, давай хвалить их. И вот я все время их хвалю, я их хвалю уже десятилетиями. Правда, это их не лечит, неважно. Но постепенно будет лечить.
Становится только хуже.
А? Нет. Нет, ты же не знаешь. Мы же не имеем какую-то группу, которую мы с тобой изучали. Хвали без... Да главное, хвалить абсолютно без удержу. Хвалите все, ты молодец и все. Молодцы, вы молодцы. Но главное, хвалить. Называется позитивная коннотация в характеристике поступков группы с шизофреническим взаимодействием.
Группа сидит наверху.
Не-не-не, их надо тоже хвалить. Всех хвалить и все. Всех только хвалить, товарищ. Все, в движение.
Подъем. В движение.
Общая загруженность по Москве 5 баллов. На самом деле, у нас сейчас главная проблема, это фиолетовая ветка метро, как вы помните, я напоминаю. Она будет на 5 дней остановлена, 8 станций. И все, что там вокруг, вот эта Рязанка марксистская, вот это все, что примыкает к этой зоне будет в... это будет некое испытание. Будьте, пожалуйста, как это сказать...
Стойки.
Будьте стойкими. Вам это не поможет, но зато у вас не будет истерик. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет,
гранья дров Сережа.
Десять часов семь минут. Пятница, 5 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Анашко, ведущая этой программы, 65-37, что?
И Сергей Доренко.
73-39, вот что у нас по валютам, 65-37, запоминаем, потому что в понедельник придется вспоминать 69-09, это у нас нефтица, кормилица, голубушка, 1-12-28, главная пара. Значит, ну, главная пара там и висит, где она, вот сказать, там пришла и три дня здесь. Хорошо, я хотел сказать, нет, что там такое, харьковчанин кидает нам... целую кучу всевозможных гифок и фотографий, в которых, значит, Зеленский пускает кровь, берет кровь у Порошенко и так далее.
Он пошел сейчас анализы сдавать,
если, да. Позволите, если позволите, да, Порошенко пошел, да?
Нет, Зеленский пошел.
Значит, я хотел сказать, если позволите. На самом деле, харьковчанин и страстные наши украинские слушатели, я должен вам сообщить, что... Порошенко сейчас выглядит предпочтительнее, потому что Зеленский начал юлить. Зеленский пригласил Порошенко на дебаты. Хорошо, ответил Порошенко. Зеленский сказал, вот слушай меня, значит, главная надежда Зеленского в том, что Порошенко сдрейфит, а он не дрейфит. Ну вот, что говорит Зеленский? Я хочу с вами прямые дебаты. И он ждет, что Порошенко скажет: нет, 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 я не хочу, я трусливый. Порошенко говорит: хорошо. Зеленский говорит: так, говорит Зеленский, на стадионе 70 тысяч зрителей, софиты, и мы с тобой на дебатах. Ага. Порошенко говорит: ну да, окей, договорились. Слышишь? То есть Порошенко тупо отвечает, Зеленский же возгоняет фигню, чтобы Порошенко сказал: ну нет.
И тогда Зеленский выиграет.
Почему? Потому что Зеленский должен выиграть поколенчески. Зеленский должен идти в ситуацию, в которой Порошенко скажет: нет, но это уже клоунада, это уже шутовство, это уже несерьезно, мы серьезные люди, я вообще миллиардер, я такими вещами не хочу заниматься, это недостойно.
Ну, либо что у нас как в России в таких случаях говорят руководители?
Как мы войдем в историю? Нет, у нас в России говорят так руководители, что они заняты очень много текучки, и некогда им. За них говорят дела. Говорят, наши руководители говорят, за меня говорят на мои дела. Я не должен участвовать в никаких дебатах. Извините, я просто работаю. Ну вот, значит, хорошо. А тут Порошенко говорит: да нет проблем. Следующая сейчас фигня. Зеленский говорит: да, говорит, но я, говорит, да, говорит, но только пусть Тимошенко будет арбитром. А ему Порошенко сейчас отвечает, слышишь? Порошенко отмечает: Зеленский, будь мужиком, просто приходи на стадион. Просто приходи на стадион. И все. Понятно, да? То есть Зеленский, в принципе, рассчитывает на то, что он загонит условия в такую ситуацию, когда Порошенко откажется, скажет: не, ну это уже чересчур, Если там Зеленский скажет, мы должны вставить перья в жопу и прийти голыми, а Порошенко скажет, нет, ну это чересчур. А тут, а Порошенко скажет, ну хорошо, окей, вставим перья в жопу и придем голыми, да, отлично. А и Зеленский скажет, черт, какая неприятность, понимаешь? Вот эта фигня происходит. Потому что его пытаются поставить в условия смешные, а он соглашается.
Да.
Порошенко отказался от дебатов с Тимошенко в 2014 году, говорит мне Вадим. Ну, отказался. Ну, отказался.
Кто а теперь не отказался. Год будет
значит, рядом с Порошенко. Рядом с Порошенко, значит, находится правильный советник сейчас, значит. Какой-то правильный советник, который. Который ему правильно советует. Ну вот и все. Давайте скажем, смотрите, давайте скажем следующее. На Украине выборы интересные, мы за ними следим. Ну все и все, я ничего дальше не собираюсь вам объяснить.
Мы даже ждем с нетерпением 19 апреля, чтобы 19? Посмотреть на этот стадион и на эти дебаты.
Да, кстати говоря, 19 апреля.
19, да. 19 но мы, правда, апреля,
это суббота.
Мало что поймем.
Это суббота, да?
Они же будут.
Правильно же?
Да, нет? Да, суббота? Сейчас скажу. Сейчас
смотри,
скажу,
пожалуйста, мне очень вот интересно, что такое 19 апреля. Мне кажется, что
это
суббота.
Пятница.
Это пятница, что
а 21-го второй тур. Ну, правильно, день тишины 20-е.
И... Соответственно, 20-е, 20-е это
ну,
суббота.
Ну, класс, да? Только да. Мы, ну, надо подтянуть украинский, они же на украинском
хорошо.
Будут говорить.
Хорошо. Кто?
Ну, эти дебатчики, кандидаты в президенты.
Вот с украинским языком все довольно просто. Это... Ты начинаешь просто слушать, потом впадаешь в какое-то состояние странное, да? Такое детское какое-то вообще, и ты начинаешь просто понимать. Просто начинаешь понимать.
Но это... тонкости все равно хочется, а не услышишь, если там будут какие-то шутки, а мы их ждем.
Я тебе говорил, как я постигал украинский, я слушал Пятый канал в 2004 году. В 2004 году Пятый канал.
Прям начали понимать.
Я слушал украинский, я сидел там 3 дня, ну, выходил на встречи и возвращался к себе на Червоноармейскую, в квартиру, которую я себе снял. Я снял квартиру, где была спальня с зеркалами на потолке и сауна.
А круглая кровать там была?
Нет, значит, какая? Нет. Были красные, все было красное. Красная простыня, красное одеяло, все красное. Значит, было зеркало на потолке и сауна, и все это было адски прокурено.
Посуточная аренда?
Посуточная аренда, абсолютно верно. Я там жил на Червоноармейской. И я смотрел телевизор. Смотрел телевизор, 2 дня смотрел, стал понимать по-украински. На 3-й день, я уже это рассказал, я включил случайно какой-то канал и долго смотрел и понимал. Но потом, когда я понял, что новости... Я понимал. Но когда я понял, что новости, черт бы их задрал, все время не про Киев, про Киев довольно мало, я изумился. И подумал, что это за канал-то, фиг знает. И оказалось, что я смотрю Польшу. Я смотрю Польшу и понимаю по-польски. Это на самом деле понимание языка — это состояние. Ты впадаешь в состояние, когда ты, черт бы его задрал, начинаешь просто понимать. Я не знаю, как это происходит. Мистически, дорогая. Ты же знаешь, что русские вновь открыли мистическое постижение, что лежит в холодильнике соседа? Вот это армия в армейском журнале.
Военные.
Ну, конечно. Ну, конечно. Значит, у них дельфины-телепаты смотрят, что лежит в холодильнике у соседа, совершенно даже не понимая и так далее.
Есть товарищ офицер, они говорят.
Да, значит, у меня вот ровно то же самое с языками. Я просто смотрю на говорящих 2 суток, после чего просто понимаю. Я не знаю, как это происходит.
Мне кажется, вам надо в армию, Сергей. Вам уже пора туда преподавать.
Спасибо тебе большое. Хорошо. Значит, убрали мэра Риги Нила Ушакова, если уже мы говорим
вот о... Теперь уже окончательно, потому что...
О мире вокруг нас. Нил Ушаков, мы помним, некоторое время назад был раскритикован и подвергнут всякой критике и гонениям в связи с его, как представлялось гонителем, не бескорыстной деятельности в закупке там автобусов, троллейбусов и еще чего-то. Ну вот. И на него были гонения. Потом это все схлынуло, и мы думали, что ну вот и пронесло. А мы к нему симпатии испытываем в основном из-за фамилии. Но он одинаково язычный. Он и по-латышски говорит совершенно спокойно, и по-русски, и так далее.
Понимаешь? А вот сейчас пометка срочно. Отстраненного мэра Риги подозревают в нецелесообразном использовании бюджета. Ну теперь вот официально.
Понимаешь, в чем дело? Нам этого не понять.
Чего там нам
людей,
не понять?
Там людей судят, да, потому что там общество настолько придирчиво, что там людей судят за то, что они проехали в личных целях на служебной машине. А в России, как ты знаешь, в личных целях едут на служебной машине, потом на пьянку, потом к любовнице, потом эту машину отправляют к жене, чтобы свозить ее в ЦУМ, потом эту же машину отправляют забрать детей из школы, потом эту же машину отправляют отвезти цветы любовницы и так далее. Поэтому за все за это любого русского чиновника выгнали бы к вечеру. Любого русского чиновника по европейским меркам можно выгнать с работы к вечеру сегодняшнего дня. Вот день начался, 5 апреля, пятница. Значит, в 5 вечера, в 17.45, сегодня короткий день, в 17 часов вызывать любого чиновника, в 17, любого. И говорить, вы уволены. Почему? Потому как вы провели сегодняшний день. Просто. Понятно, да?
И за заход хотя бы, в азбуку вкуса отдельная реприманда.
Абсолютно.
Да?
Значит, любой русский чиновник преступник по европейским меркам. Любой. Они преступники все. 100%. Понятно, да? С точки зрения европейца. Ну, вот я просто привел пример. Там, служебную машину. Пожалуйста. Пожалуйста. Любого можно увольнять. Выгонять. И еще штрафы накладывать и так далее. Поэтому, когда Нила Ушакова выгоняют, и нам кажется, что за мелочи, когда второго уже президента Бразилии сажают, Лула сидит за квартиру трехуровневую, ты знаешь, да?
Я у знаю, что сидит.
Лула сидит за квартиру. Он был, да, у него пентхаус. Он сидит за квартиру, президенч Лула. Второго сейчас президента уголовное дело начинается.
Эту красотку. Женщину, да?
Нет. Судят, женщину тоже судят, а еще и мужчину какого-то судят. Тоже президента Бразилии. Тоже как бы не до конца выверенно оторвал как-то квартиру. Заполучил квартиру.
Видите, как
каким-то образом.
Булгарщина.
Поэтому, дорогуша, наших чиновников, арабских чиновников и так далее, надо выделить в отдельную страту. Русские и арабские чиновники — это отдельная страта. А вот другой части мира, у большей части мира, все, что они делают, это преступление. Понимаешь? Так что все нормально. Сегодня начинается большая кампания, ну, такая заметная, я бы сказал, кампания, сегодня 5 апреля, значит, которая предвещает нам ужесточение охраны школ и вообще работу с подростками и к родителям отдельное внимание, чтобы они тоже как-то напряглись и так далее, и так далее. Это связано, да, но сказать, с чем это связано, нельзя, потому что это может... И понятно, да?
Да.
Но... В церкви, в Русской Православной, РПЦМП, тоже идет деятельность по предупреждению родителей, предотвращению всевозможностей там, и внимания, повышение внимания, special attention, на две даты. На две даты. Это день рождения Гитлера, который полагают важной датой для подростков, и годовщина слова, которое нельзя произносить. Если ты произнесешь его, то ты...
Некоторые неприятные события.
Коломбайн, да. Слово это нельзя произносить. Но его все говорят родителям. Вы знаете. И сегодня несколько интервью, которые даны в предотвращение всего этого. Значит, российская газета рассказала заместитель секретаря Совета Безопасности Александр Гребенкин, он сегодня и в российской газете, и еще и везде, что будет новая безопасность в школах, и что школьники создают сообщество, где пропагандируют расстрелы школ, и что надо очень внимательно к этому. У нас школьники, наверное, нас не слушают, поэтому мы говорим с родителями, вероятно. Значит, я поэтому, может быть, позволю себе из российской газеты что-то такое.
Давайте.
Да? Товарищи, ну вот, граната в рюкзаке. Значит, Гребенкин рассказывает российской газете. Очень много новых воплодятся сообщества, которые пропагандируют расстрелы школ. Поэтому это самое. Надо как-то напрячься и что делать?
Ну, что?
Я не знаю. А я не знаю, что делать.
Что особенного мы можем сделать?
Я не знаю. Он же не ходит, не рассказывает тебе. Он же делает втихаря. Как-то.
Следить. Вы знаете, а есть антивирус Касперского. Я слышала вот такое, как бы это впечатление, я не пользователь пока еще. Человек купил антивирус, который ему тут же при установке предложил детский контроль включить. Ну, это как бы опция внутри. С полной слежкой за там и за перепиской ребенка. Ну, по сути, то есть он позволяет вам контролировать. Ну, не то, что не контролировать, а следить за этим. Насчет вмешательства не знаю. Ну, да.
Нет, расскажи мне, пожалуйста, про профилактику вот этого детского, которого раздали
в школе. Это так интересно. Настя
дали в школе. Тебе дали в школе?
Да.
Тебе. Настя, да. Настю тоже готовят к годовщинам апрельским. И, соответственно, ей выдали методичку. Расскажи, пожалуйста, Настя.
Да, значит, они вместо того, чтобы не употреблять страшные слова, типа терроризм там и прочее, Коломбайн, они пишут так. Профилактика детского травматизма. Что, в общем,
сейчас
отражает?
Школы в Москве начали профилактику травматизма. Вот как они, чтобы не говорить страшные слова. Да, прошу.
Знаем ли мы, родители, это я прям читаю, что наши дети берут с собой в детский сад, школу, колледж. Дальше фотография газового баллончика, мишени, обстрелянной с гильзочками, и ножа. Три фотографии.
Да.
Предметы, использование которых ребенком вы контролируете дома, могут стать источником увечий при бесконтрольном применении в школьной среде. Пневматическое холодное оружие, газовые баллончики запрещены для использования несовершеннолетними. И дальше статьи КОАП. Что за них грозит? Это причинение смерти по неосторожности. Первое, что может случиться, мелкое хулиганство. И третье, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. И дальше пожелание.
Штраф в размере до 80 тысяч рублей.
Вот это очень.
Два года тюрьмы. Вот тебе, пожалуйста.
Кому? Я не очень поняла. Кому?
Нет, холодное оружие. Конечно.
200 часов трудовых.
200 часов трудовых часов. Исправительная работа сроком до 2 лет. Ограничение свободы сроком до 1/2 года. Лишение свободы сроком до 2 лет. Штрафы. И все это последовательно. Отсидел 2 года, тебе дают 1/2 года. Отсидел 1/2 года, еще 2 года. А потом 80 тысяч и 200 часов трудовых часов. Значит, ситуации, в которых дети получают травмы, остаются неизменными. Задача родителей — объяснить ребенку последствия. Здрасте!
Насколько они испугаются этих последствий.
Ну, послушайте меня внимательно. Ну, это же ребенку объясняешь последствия. Ребенку. Ну, ребенок-то не это самое...
Там мне понравилось в российской газете другой аспект. Мне очень понравилось, что поставлена задача увеличить количество психологов в школах, чтобы они следили и выявляли на ранних стадиях девиантное поведение. Это, мне кажется, одна из самых эффективных мер. Другой вопрос, что психологов нормальных нет. У нас в школе есть психолог, я видела ее, она приходила к нам на родительское собрание. Это такая тетушка.
Да.
Значит, пришла и стала куда... Ну, можно такое слово, кудахтать, да, там, и...
Ну, да. Значит, в этом слове есть доля сексизма.
Нет, а почему?
И уничижительного отношения к женщине.
Петухи тоже могут кудахтать и кукарекать. Она стала говорить, как нехорошо смотреть мультсериал «Черепашки-ниндзя», потому что там использованы имена великих итальянских художников, и что там одна сплошная жестокость и так далее. Ну, то есть такие вещи, которые даже у меня, как у родителя... Я вот ее слушала,
правильно,
и у меня
только
протест. Говорила. Протест у меня внутри сразу же начинал рождаться.
А как это... можно Рафаэла называть Рафаэлем и так далее?
А конфеты как можно назвать?
Можно, а как? Не знаю, это все
с кокосом.
Очень обидно.
Это
очень
тоже обидно. Много
обидно.
Обидных вещей. Ну, да. То есть вообще не в ту сторону. То есть
я
она...
как-то покупал собаку в Сиэтле.
Да.
Я
что, ее звали Рафаэль?
Нет. Я покупал маламута в Сиэтле. Ну, не совсем в Сиэтле, а где-то в 200 километрах от Сиэтла я покупал маламута в питомнике. И она меня спросила, тетка владельца питомника, какое имя написать в документах. Я сказал: Билл Гейтс. Она сказала: почему? Я говорю: потому что я не знаю никого более знаменитого из Сиэтла. Билл Гейтс. Самый знаменитый человек в Сиэтле. Пусть моя собака носит имя Билла Гейтса. На что эта тетка сказала мне: вы пытаетесь оскорбить моего знаменитого соотечественника. Вы пытаетесь обидеть Билла Гейтса. Если я приду в клуб туда, ну, где регистр ведется, и напишу, что щенка зовут Билл Гейтс, они посмотрят на меня как на сумасшедшую, и это будет очень обидно для всех, и в том числе для меня. Мне пришлось придумать какое-то другое название ему, но я не помню сейчас. Щенку, понятно? Я покупал в Сиэтле щенка.
Из другого города.
Да.
Понятно.
Да.
Но очевидно было мне, что это не ту, ну, не в ту сторону работающий психолог, в которую хотелось бы, потому что да. это не настоящее выявление или какая-то попытка воспитания, это не, не то все. Нужно да. более глубокие и тонкие использовать, значит, эти рычаги. И их нет, этих психологов. Откуда они их возьмут, я не знаю. Где они их будут готовить? Вообще, я сейчас как Малышева, которая говорит, что нет остеопатии.
Значит так, давайте, не менее, блуждая по теме, сведем ее к какому-то, канализируем эту тему. Мы скажем следующее. Русские школы, органы внутренних дел и Совет Безопасности Российской Федерации, судя по интервью замсекретаря Совета Безопасности Александра Гребенкина, которое он очень встревоженное дал российской газете, а Совет Безопасности, то есть высшие власти России, и правоохранители России, и школы России невероятно боятся начала 20-х чисел, 20-е, 21-е, 22-е, невероятно боятся вот этих чисел в апреле. Они уже сейчас раздают школьным родителям листовки, чего не должно быть у детей 20-го и 22-го. А не должно быть ножей, этих самых баллончиков и пистолетов. В том числе пневматических пистолетов. Никаких пистолетов. Лучше, чтобы не было у детей в этих числах. То есть идет тщательная подготовка к этим числам со стороны родительской общественности, включая Совет Безопасности Российской Федерации. Я тебя правильно понял?
Да.
Все. Вот, пожалуйста, товарищи, мотайте себе на ус. Мне кажется, в эти дни надо покинуть Москву, спрятаться где-то на даче, не знаю. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Слушаю вас. Здравствуйте.
Вот идет, значит, о детях сейчас идет, ведете разговор такой, да? Вот я бы сказал, знаете, где не хватает сейчас психологов?
Да.
В нашей стране?
Да.
Туда бы надо очень много. Это в Государственной Думе.
Да, но дело в том, что они нас лечат.
Вот в том-то и дело, они пытаются нас лечить.
Они нас лечат. Да.
Нет, они нас не лечат, но пытаются изо всех сил.
Вот. Да, спасибо. Я понял, это была шутка юмора. Значит, хорошо, мы завершаем эту прекрасную. Найти секундочку. Алло, здравствуйте. Да, слушаю вас.
Да, Сергей.
Здравствуйте.
Сергей, ну, вместо того, чтобы тратить ресурсы на психологов, на какие-то ответные меры, методички,
да.
Я думаю, надо... Ну, подумать над тем, что, ну, скажем так, в кавычках, элита, она приложила много усилий к тому, чтобы
маргинализировать.
Короче,
да,
маргинализировать.
Да.
Вот в том числе и молодежь. И, в общем, создать почву для протеста. Так получается, что с чем боремся?
Нет, вы говорите о том, что было принято, признано в самом начале 2000-х, было признано правильным перевести людей в область юмористических передач, всякой пошлятины и так далее. Но мне кажется,
числе, да.
Да, мне кажется, что этот путь был пройден, а сейчас уже верхи ничего не делают. Они не могут ничего делать, потому что вся сфера коммуникации ушла.
Не
послушайте. Нет, вся... А он прав. Ой, простите, я вас отключил, тем не менее, с удовольствием признаю вашу правоту. На самом деле, мы живем в эпоху, когда вообще все уходит, как бы вымывается из-под государства. Телевидение никто не смотрит. Мы не знаем, я не знаю ни одного человека, который смотрел бы телевидение. Я не знаю. Я не знаю, у меня нет среди знакомых там курящих и смотрящих телевидение. Вообще ни одного. Ну, просто ни одного.
Да.
Понимаешь? Поэтому это все вытекает из-под государства и уходит в свободное плавание. А контролировать это трудно. И поэтому они идут к родителям. Новости. Десять часов 37 минут, пятница, 5 апреля, радио «Говорит Москва», программа «Подъем», ведущая Анастасия Аношко.
И Сергей Дарья.
Мы продолжаем. Семь женщин. Я хотел придать какую-то ноту эротизма этой программе, которая погрязла в правильности. Да, семь женщин обвинили Джо Байдена, что он их трогает. Либо трогал. Ты трогаешь женщин? А, в смысле, тебе это плевать. Это вам можно, да?
Но я и мужчин не трогаю.
Ты тайком их трогаешь.
В отличие от Байдена.
Да?
Да.
Я не трогаю женщин.
Вот
я, знаешь,
правильно.
Это интересно. Вот это мне хорошо. Интересно. Интересно, что мне кажется, что это все равно как бы зависит индивидуально очень. Но я сам очень остро, я очень остро переживаю нарушение дистанции. Очень остро переживаю.
Да.
И не трогаю людей. Там, я ссорился с человеком, который потрогал меня за щеку. Там, и так далее. Ну, совсем, совсем грязно ссорился и так далее. Понимаешь, да? Я отступаю, когда ко мне подступают в разговоре. Ненавижу, ненавижу. А, женщин, напирающих грудью, не люблю тоже очень. Очень не люблю. Ну, мне страшно. Вот я когда вижу в кино, как она приближается, ну, и там очевидно, что он ее должен поцеловать в кино, да?
Да.
Для меня очевидно, что если бы она так приближалась, я бы отдалялся, придумал бы повод, что мне надо срочно пойти в булочную, там немедленно сейчас мне надо спуститься, еще что-то. Но потом меня это пугает. Напористость, как бы, и желание хапать, лапать, вот это вот все. Меня пугает, правда. Ну, от чужих людей имею в виду.
Да, конечно.
Ну вот, не знаю. Бывшего вице-президента США Джо Байдена обвинили в неподобающем поведении 7 женщин. Политик, который в 2020 году планирует баллотироваться в президенты, может оказаться не у дел во время расцвета движения MeToo. Значит, 7 женщин объявили, что он прикасался. Первой женщиной, которая объявила, была Люси Флорес. В прошлом политический деятель в штате Невада. Она сказала, что в 2014 году, когда вице-президент США приехал в Неваду, чтобы поддержать Люси Флорес на посту вице-губернатора, он подошел к ней сзади, обнял за плечи. Ну
и?
Как обнял? Обнял, в смысле, взял за плечи. Сначала подышал ей в макушку, а потом поцеловал в затылок.
О,
Дура, она не понимает, он ей нюхал затылок.
Он женщина, понять, женщина... подходит она ему или нет.
Да, нет, ну феромоны, да? Феромоны. Ну, конечно, феромоны, да. Ну пойми да. Ты, ну, ты нюхаешь затылок.
Поцеловал, значит, подходит,
ты нюхаешь,
да?
Затылок, потому что там феромоны. Что
это... А зачем вам феромоны? Чтобы понять, подходят вам или нет.
Сказать, зачем нам феромоны?
Да.
Чтобы опьянеть.
Нет, нет.
Чтобы опьянеть.
Нет, вот вы ошибаетесь. Есть целая система отработанная, чтобы избежать близкородственных всяких там скрещиваний и так далее. Когда вы по запаху...
Самцы.
Ну, самцы и самки тоже, конечно же. Определяете, подходит вам этот партнер для воспроизводства дальнейшего? Вы что, не знали этого, что ли?
Подхожу или нет, но теоретически.
А мы не знаем, потому что мы не обнюхивались.
А почему ты понюхаешь? А что ты должна мне понюхать?
А зачем это нужно?
Что ты должна мне понюхать?
Ну, феромоны.
Нет, что, подмышку?
Я думаю, что все, да.
Все, подмышку.
Типа там затылок, подмышка. Я не знаю, где они там концентрируются. Обычно это так чувствуется. И влюбленность, это и есть как раз одно из сильнейших вот там в подростковом возрасте переживаемых чувств именно в связи с этими.
Мое описание гораздо романтичнее. Обратите внимание. Настя, ветеринар.
Конечно.
Я сказал, мы нюхаем затылок женщин, чтобы опьянеть. Она говорит, это потому, что вы... Ну ладно, все. Нет, ну я не понимаю, это ужасно. Хорошо, он дышал ей в макушку. Он нюхал ей просто там. Да, это мы смотрели в «Мастерах секса». Кстати, «Masters of Sex» — блистательный сериал, советую.
Вот если бы она быстрая...
Посмотри, пожалуйста,
«Masters».
Нет, и не думай, что это про секс. Это вообще не про секс. «Masters of Sex».
Я поняла.
Это мастер, это фамилия человека, мастер. Mm-hmm. Он впервые взялся в 50-е годы за исследование женского оргазма, вообще как такового. И он, его, у него гонения страшные были, ну, страшные. Его выгоняли с работы там и так далее. Потому что это было запрещено в 50-е годы в Соединенных Штатах. Ну, слушай меня. Дальше. А это было неуважительно. Да, и поцеловал в затылок.
Вот он, она резко бы развернулась и начала бы... Вот так,
она
как собачка, да, раскрыв...
Послушай, ну, дальше дослушай. Ну, не хочешь слушать. Тут и пошел эротизм, а ты не хочешь слушать. Вот ты избегаешь эротизма. В этом что-то я замечаю, у тебя есть такое. Хорошо, потом поцеловал в затылок. То есть ему понравилось, как она пахнет. Флорес вспоминает, что это прикосновение не было, строго говоря, сексуальным. То есть он не лапал ее за грудь, нет. Но оно показалось ей унизительным и неуважительным. Я почувствовал две руки на своих плечах и замерла. Потому что она не знала, что будет дальше, и это унизительно. Шок и стыд. Вот что она испытала. Вслед за... Дальше еще другие женщины сказали. Джо Байден вступал с ними в нежелательный физический контакт. Эми Лаппос из Коннектикута в 2009 году встречалась с Джо Байденом. Она сказала, он положил мне руку на шею. и приблизил меня к себе, чтобы потереться носами. Когда он притягивал меня, я думала, он собирается поцеловать меня в губы. Затем он потерся носами, целовать не стал. Я не написала жалобу, сказала Эми. Строго говоря, потому что, ну, я никто, а он вице-президент. Но есть границы приличий, есть границы уважения. Пересекать эту линию не значит вести себя как дедушка. Что это, почему ты держишь? Пересекать эту линию не значит... Это не имеет отношения к культуре. Это сексизм и мизогиния. Окей, дальше. Кейтлин Карузо сказала, что вице-президент положил ей руку на бедро и заключил в объятия немножко слишком надолго. Mm-hmm. Немножко слишком надолго. Диджей Хилл сказала, что в 2012 году Байден положил ей руки на плечи и начал медленно опускать их вниз. Я не знаю, какие были у него намерения, но она отошла. Значит, дальше. Теперь сам Байден как это объясняет.
Как-то.
Слушай, я никогда не лапал баб. Вот я начинаю сейчас думать.
Вот не было такого,
никогда,
да?
Никогда, никогда, ни на какие плечи не клал.
Вот видите, вы, значит, да в этом движении не участвуете.
Я не участвую.
Не
то. Я серьезно говорю.
А что говорит Байден? Я поняла, я знаю, конечно, это здорово, что вы этого не делаете.
Мне никогда не приходило это в
голову. Это прям вам в плюс.
Да?
В карму, да, да, конечно.
Я, может быть, мне кажется, что руки на плечи ты можешь положить женщине, но уже после проникновения.
В танце.
То есть ты вошел и уже можешь класть тогда и на плечи, уже что тогда можно. А?
Боже.
Но до этого нельзя. Нет? Мне, ну, я правильно считаю, нет?
Что
мне
Байден-то кажется... говорит?
А? Извини.
Байден что, он не помнит ничего или что? Или наоборот, помнит все?
Да, секундочку. Здесь я должен сказать. Байден признался. Сейчас. Социальные нормы начали меняться. Mm-hmm. Байден признал.
Социальные
нормы начали меняться. Они сдвинулись. И границы, защищающие личное пространство... переустановлены. Теперь новые границы. Так. Байден говорит, я все понимаю. Теперь новые границы, и я готов их соблюдать. Кстати говоря, ему 76 лет. Он сказал, что обнимая или поглаживая женщин, не имел в виду ничего дурного. Я никогда не считал политику чем-то холодным и стерильным. Я всегда думал, что нужно пожать человеку руку, обнять за плечи, обнять, подбодрить. А теперь они все просто делают селфи на мероприятиях. Я, значит, вот и все.
Потереть носик. Да нет, Сергей, знаете, у меня такая всплыла в памяти сцена, когда у меня старшая моя дочь, ей было года 3 или 2.
На самом деле он прав. Он прав в чем? Он не прав, что он их лапал. Не прав абсолютно. Не прав. Значит, ну а в чем он прав? Он прав в том, что границы личного пространства переустанавливаются.
Были дети на площадке, которые любили обниматься. Вот, ну, бывают такие дети. Вот ему 2 года одному, и другому, да. И вашему малышу 2. И вот к нему идет малыш, и обнимает. Вот такое бывает, да? А второй, который не любит это, он, ну, так вот... Там либо начинает, ну, как бы толкаться, либо он стоит и ждет, когда это кончится. Это видно, что разные люди очень по натуре. Он, наверное, всю жизнь такой будет ребенок, любитель контакта такого физического. Однако даже это было понятно мне 10 лет назад. То есть если мой ребенок себя так вел, я говорила, нет, ты так не делай, потому что это может быть неприятно другому, ну, человеку. И эта задача как бы была... То есть мне кажется, что это лукавство. Это всегда было понятно. Чтобы прикасаться к другому человеку и приближаться
с другой стороны, к нему. С другой стороны, я хочу тебе сказать, что где-нибудь на Кавказе они постоянно трогают друг друга, и это не считается ничем.
Они
толкаются.
Теток они не трогают.
Толкаются.
Они теток не трогают.
Не видел, да.
И носиком
мальчики не трогают. Мальчики между собой, они толкаются, пихаются, постоянно изображают они какую-то борьбу. Это все равно... Это все равно прикосновение.
А с незнакомыми?
Это прикосновение.
При первой встрече. Они не пихаются, не толкаются.
Это тактильный контакт. Он идет непрерывно у мальчиков. А постоянно они трогают друг друга.
Между собой, да.
Они трогают друг друга.
Да.
Они обожают виды спорта, где мужчины трогают друг друга.
Да.
Например, вот этот...
Греко-римская борьба.
Вот этот мужчина, вот фамилию которого я тотчас забыл. МакГрегор, я помню, второго не помню. У нас есть какой-то... который дрался с МакГрегором.
Магомедов.
Я бы не стал этого исключать. У нас есть какой-то, который дрался с МакГрегором, А, значит, и они трогали друг друга. Они там трогают друг друга. Я думаю, что поклонение видам спорта, в которых мужчины трогают друг друга, это тоже что-то такое особенное, согласись.
Но пока они не начали жаловаться друг на друга, нас это хорошо. Не касается, они же вас
ну
не
хорошо,
трогают.
Ну хорошо, все. Бокс. Нет, бокс мы трогаем друг друга в перчатках. Там же большие перчатки, ты не соприкасаешься кожей. Нет. Нет, в боксе вы ошибаетесь. В боксе ты не трогаешь друг друга. Только когда ты прижимаешь уже человека к канатам и вот напираешь, как слон, и давишь, лупишь снизу, вот этими сериями снизу, вот там ты чувствуешь как бы плоть рядом. Ну, то есть ты чувствуешь плоть другого мужчины, но это бывает, во-первых, очень редко, а во-вторых, даже там ты, в общем, ну, только если локтями как-то там касаешься, понятно, да? То есть ты... Нет-нет, а вот в борьбе или в боях без правил они трогают друг друга. Слушай, Минздрав готовит закон, и это только что я вижу на знаке, о блокировках антипрививочников в интернете. Устанавливается запрет на публичные призывы к отказу от вакцинации, сказала замминистра Яковлева. За нарушение введут административную ответственность. Принятие закона стартует 11 апреля, когда в Госдуме назначен круглый стол по проблеме. Значит, тот, кто будет говорить против вакцин, их будут блокировать в интернете.
Но правильно ли это стратегия, Сергей? Вот смотрите, есть комьюнити, которое запрещает...
Ты знаешь, что в Нью-Йорке запретили детям, у которых не привито от кори, запретили появляться в обществе?
Да, знаю, в общественных местах.
Можете, пожалуйста, не прививаться, фиг с вами, но вы не имеете права появляться в общественных местах.
Но, может быть, следовало бы вместо запрета просто приходить туда и заниматься просвещением прямо там, в этих сообществах.
Дорогая, понимаете, просвещением когда вы запрещаете, мы не можем.
Они чувствуют себя революционерами еще большими, ведь это укрепляет их убежденность в том, что Биг Фарма... вместе с нехорошими властями, коррумпированными,
конечно,
их давит.
Конечно.
И это только
спровоцирует. Но у нас свободная дискуссия по современным темам запрещена. Мы можем дискутировать только по Библии. Других дискуссий мы не можем вести, потому что эти дискуссии могут вывести нас черт знает куда. Понятно? Черт знает куда. Поэтому мы должны не дискутировать. Слушай, значит, блудить разрешено в Юте. Я продолжаю эротическую часть программы.
Я заметила, да.
Ты говоришь это с осуждением?
Нет, нет.
Здесь был упрек?
Нет, нет.
Здесь не было упрек.
Нет, приветствую.
Блудить разрешено в Юте. Это статья в «Эль Паис». Я думаю, через пару-тройку дней об этом напишут русские газеты. Обычно западные газеты пишут на пару-тройку дней раньше, чем русские. Значит, губернатор штата своей подписью убрал норму, которая с 73-го года работала. Я так понимаю, вот после чтения этой статьи, я так понимаю, что... Тут три вида блуда есть, которые были криминальные в Юте.
Какие же?
Значит, смотри. Первое — это, собственно, экстраматримониальные отношения. То есть совокупляться вне брака было криминальным. То есть вот до брака, да. Если девушка и юноша совокупляются, то это было криминально.
Да.
Я не шучу. Значит, там можно было огрести внимание. Уголовный кодекс штата Юта, значит, считал преступлением сейчас инфракцию конкретно секция, это раздел, извини, 703-7, 104 на 73-м году любая персона, любой человек, который участвовал бы добровольно в сексуальных отношениях экстраматримониальных, вне брака, с другой персоной виновен в блуде. Значит, это преступление относилось к разряду малых преступлений, ну, не тяжких, а малой тяжести. Значит, и несло за себе, и несло, приводило к 6 месяцам в тюрьме, 6 месяцев тюрьмы, или $1000 штрафа. Или. То есть и 6 месяцев, и 1000 долларов штрафа. Понятно, да?
Да.
Или. Поэтому, значит, кроме этого, были еще два закона. Один закон запрещал содомию.
Угу.
Да, совокупление в рамках содомии. И, значит, еще один закон запрещал адюльтер. То есть экстраматримониальные отношения были запрещены отдельным законом, а адюльтер отдельным законом.
Адюльтер — это когда уже во время брака ты... А до брака и во время брака. Не в браке, когда...
Да, нет, то есть у них был отдельный закон на внебрачные отношения и отдельный закон для соитий людей, состоящих в браке, с людьми, не состоящими в этом браке.
Да.
Вот очень интересно, очень интересно. То есть было три закона. Все эти три закона теперь отменены. И еще они борются за... У них есть закон, который запрещает аборты почти всегда, если есть 18 недель. Что это 18 недель?
Что 18 недель? Это
прилично.
На триместрах делится какой-то.
Ну, 18 недель. Значит, у них теперь еще действуют законы, они считают, что это надо отменять, который в большинстве случаев запрещает аборты после 18 недель.
Давай почитаем. Подходят нам все эти законы.
Да.
Давайте у них их заберем.
Заберем, а они их отменят, а мы заберем.
Правильно.
За содомию тоже сажать и все.
Конечно.
Сажать. Все. А как засечь содомию?
Ну, это вопрос другой.
Надо тогда сделать следственный эксперимент.
Более романтичные
станут эти отношения.
Надо
сделать следственный эксперимент. Должны быть какие-то подобранные офицеры ФСБ, полиции, Следственного комитета, такие с бицепсами, с бицепсами.
Не подходит. Это тоже есть такая эстетика, знаете, да?
Что?
Гомо.
Я об этом говорю. Да. Гомо как раз и есть с бицепсами. Все с бицепсами в основном гомо. Гомосексуалисты очень следят за телом.
Это да.
В отличие от нормальных.
Ну а как же образ жеманного хлюпика?
Драгуша,
который работает консультантом по подбору образа.
Ты далека от этой культуры. Все гомики качки. Они сидят в гимнастических залах с утра до вечера.
И там же знакомятся, да.
И всегда, когда они не на железе, они в бассейне. Конечно, гомосексуальная культура вся перекочевала в гимнастические залы. Конечно, просто не знаешь об этом. Видишь, как это удивительно. Значит, поэтому создать подразделение силовиков, мускулистых таких из гимнастических залов, которые бы проводили следственные эксперименты, выявляли гомосексуальные связи де-факто, так сказать, участвуя в них и составляя протокол. Составим протокол, товарищи. Нет, Ну а как? Видишь, штат Юта.
Где он, этот штат? Сергей?
Штат Дорогуша, это сразу смотри сюда. Нет, смотри на меня, Разделим Америку на 2/3 по вертикали. Мы увидим Rocky Mountains, вот эти скалистые горы. Правильно же?
Это ближе к Калифорнии.
Ты слушай, там все далеко. Америка гигантская. Америка — это примерно как от Петербурга до Новосибирска. Когда ты думаешь, что если слева Калифорния, то это как Можайск, то я тебе сообщу.
А справа Нью-Йорк.
Нет, послушай внимательно. Да, Техас, всюду Техас, да. Нет, послушай меня внимательно. Америка — это как от Петербурга до Новосибирска. Примерно. Понятно, да? Да, охренительных размеров страна. Гигантская. Значит, теперь смотри. Мы смотрим на Rocky Mountains, и мы видим справа Денвер, Аспен и Форт Уорс, где там военное командование, шахты с ракетами, нацеленными на Россию. Это справа. Правильно?
Да.
Со стороны Великих Равнин подходим к Rocky Mountains. И тут Денвер и все на свете. А если перевалить за Rocky Mountains, то мы попадаем в Юту, Солт-Лейк-Сити. И тоже они ездят Rocky Mountains на охоту, и все на свете, и там, и так далее. Понятно, да? Но там и над ними Айдахо, штат Айдахо, где Twin Peaks, Twin Falls. Значит, вот это Айдахо. И дальше уже Канада, понятно? Ну, значит, смотри внимательно. Там у них тепло, клево, сухо, очень сухо, Солт-Лейк-Сити. Отличный климат, постоянное солнце нереальное. Рядом горы, рядом озеро, рядом все.
Прям захотелось туда.
А мне всегда туда хотелось. У меня там друг, мой одноклассник из третьего класса. У меня там друг. Он ушел из армии, стал баптистом и под этим видом уехал туда. И он там живет с мормонами. и кайфует. У него там...
С мормонами прямо в поселке?
Да, в их поселках.
Он там
уже.
Шьет
да.
штаны себе
да.
в таких шапочках?
Да, Константин. Я иногда с ним созваниваюсь, он рассказывает мне, сколько у него уже оружия. Там очень любят оружие. И мой дружбан уже накупил полный подвал. Он мне говорит, купил очередной калашников. Я говорю, зачем? Не знаю, что-то меня тянет на них, не знаю. И он покупает, у него столько винтовок там, просто у него... Он может, как этот самый Нео в «Матрице», как-нибудь зайти, распахнуть дверцы. Понимаешь? Там просто какой-то ад из винтовок, из карабинов, из чего хочешь. Ну вот. И, ну, там же делаются превосходные луки. Хойт. Хойт. Боевые вот эти охотничьи луки. Хойт. Компаунды. Именно в Солт-Лейк-Сити.
Какой штат?
Штат Юта.
А, это Солт-Лейк-Сити?
Абсолютно верно. Ты можешь
есть.
Поехать на юг от Юты и попасть в Неваду, в Лас-Вегас.
Я почти дозрела.
В Лас-Вегас. Ты можешь не остановиться в Лас-Вегасе и поехать в Финикс, Аризона. Это еще один штат южнее. Понятно, да? То есть идет Айдахо, Юта, Невада, Аризона. Вот так они идут подряд. Я тебя научил?
Да.
Научил. Возьми мотоцикл и дунь от Твин Фоллс, Айдахо.
А детей на маленькие мотоциклы.
Или Бойса.
Я
ты
посажу.
Знаешь столицу штата Айдахо?
Нет.
Бойса. Езжай в Бойса. И от Бойса вниз на мотоцикле, мать, прямо до Финикс, Аризона. А?
А дети?
А?
А?
Что дети?
Где дети?
Дети, я знаю.
Коляски?
Да, дети отдай Суворовское училище. Нахрена они тебе нужны? Пусть вон воюют где-то здесь за шайгу.
С бантами, с белыми, я знаю.
Отдай их в Суворовское училище. Нафига тебе дети? А? Серьезно тебе говорю. Ты живи свою жизнь. Live your life. А? Viva la vida loca.
With children.
La vida loca. Поехали в движение.
Подъем. В движении.
Варшавка, 7 баллов в центр. Севастопольский проспект, 3 балла в центр. Я напоминаю всем, общая загруженность по Москве 5 баллов. На фиолетовой ветке на 5 дней закрыто 8 станций. Это хороший знак. Это потому, что там подключат еще одну ветку. Некрасовскую ветку. От чего всем станет намного лучше. Надо всего лишь 5 дней потерпеть. Надеюсь, вы сможете это сделать. Мы пойдем и проживем ее, эту пятницу, 5 апреля.
Подъем.